Глава 11. Колин широко раскрыл глаза. «Неужели тот тип из Daily Floodlight?»
«Он самый».
«Скажите ему, что я готов его принять», — сказал Колин, поправляя воротник и делая глубокий вздох.
«Нет», — воскликнул Аллан.
«В таком настроении, боюсь, вы просто съедите его со всеми потрохами и со шляпой в придачу. Позвольте лучше мне с ним встретиться».
«Да, пожалуйста», — с жаром подхватила Кэтрин. «Если он осмелится прийти сюда, можно надеяться, что он еще не успел написать о нас ничего ужасного. Как вы не понимаете, это для нас последняя возможность принести ему извинения и все исправить. Пожалуйста, позвольте Аллану поговорить с ним».
«Ладно», — согласился Колин. «В конце концов, не вы ведь кололи его шпагой пониже спины. Вам, быть может, удастся его успокоить».
Аллан поспешил в холл. Снаружи, у самой двери, погруженный в размышления о предстоящем разговоре, стоял Сван. Аллан вышел к нему и плотно закрыл за собой дверь.
«Послушайте», — начал он, — «я искренне, ужасно сожалею о вчерашнем. Я сам не понимаю, что на нас нашло. После ужина...»
«Это вы мне говорите?» — изумился Сван.
Он внимательно посмотрел на Аллана, и, похоже, его негодование стало сменяться неподдельным любопытством.
«Бог с вами! Что вы такое выпили? Тринитротолуол или вытяжку из обезьяньих желез? Я и сам неплохо умею бегать, но после Нурми...»
Нурми Паава, 1897-1973, финский спортсмен, чемпион Олимпийских игр в беге на длинные дистанции.
«Мне не приходилось видеть, чтобы человек покрывал такое расстояние с такой бешеной скоростью, как этот толстый Боров».
«Да, кажется, мы пили что-то в этом роде».
Сван, поняв, что имеет дело с человеком несравненно более кротким, становился все строже.
«Смотрите», — проговорил он внушительно, — «вы, надеюсь, понимаете, что я могу вас привлечь к суду за нанесение тяжких телесных повреждений?»
«Да, но...»
«И что, будь я человеком злопамятным, мне ничего не стоило бы смешать ваше имя с грязью на страницах моей газеты?»
«Да, но...»
«Можете благодарить вашу счастливую звезду, доктор Кэмпбелл, что я не умею держать зла. Больше я ничего не скажу».
И Сван отвесил многозначительный поклон.
Аллан заметил, что на журналисте новый светло-серый костюм и клетчатый галстук. Затем любопытство Свана превозмогло горделивую мрачность. «Я бы все-таки хотел разобраться. Что вы за профессор такой? Шляетесь с профессоршами из других колледжей? Посещаете дома с дурной репутацией?
Погодите, ради бога, не отпирайтесь!»
Сван чуть не ткнул Аллана в лицо вытянутым указательным пальцем. «Я слышал, что говорила мисс Кэмпбелл».
«Но она имела в виду католические храмы. Так говорят многие старые люди».
«Не знаю. У нас никто так не говорит. И в довершении всего вы напиваетесь до чертиков и с мечом наголо гоняетесь по дороге за приличными людьми. Скажите, док, вы в Хайгейте позволяете себе такое? Или только на каникулах? Мне право хочется понять».
«Я клянусь, это ошибка. А главное, мне безразлично, что вы там думаете обо мне, но можете вы пообещать, что не станете распространяться в печати о мисс Кэмпбелл?»
Сван взвесил это предложение. «Не знаю, не знаю». Он снова с мрачной многозначительностью покачал головой, давая понять, что если он и пойдет на это, то лишь по доброте душевной. «У меня, вы же понимаете, есть обязательства перед читателями.
Ерунда!
Но вот что я сделаю», — объявил Сван, словно только сейчас пришел к неожиданному решению, — «исключительно, чтобы показать вам, что я человек незлобивый, я заключу с вами сделку».
«Сделку?»
— Сван заговорил тише.
«Тот толстый человек в доме, это ведь доктор Гидеон Фелл, я полагаю?»
«Да».
«Я это узнал слишком поздно, когда он уже улизнул от меня. Когда я позвонил в газету, они просто взбесились. Они сказали... Где Фелл, там не обходится без сенсаций. Они велели мне не отходить от него ни на шаг.
Послушайте, док, мне позарез нужен материал. Я уже здорово поиздержался. Мне пришлось нанять еще один автомобиль, но он просто жрет деньги вместо бензина. И если я не добуду материал, я разорен. И, может статься, меня даже уволят.
Итак?
Итак, чего я от вас хочу? Я хочу, чтобы вы держали меня в курсе, вот и все. Я должен знать все, что здесь происходит. А за это...» Он умолк и слегка отпрянул назад, потому что на пороге воздвигся Колин Кэмпбелл. Однако Колин, изо всех сил стараясь продемонстрировать свое дружелюбие, натянул на лицо виноватую улыбку и выглядел как-то уж чересчур ласково и радушно. «За то, что вы будете держать меня в курсе, — заключил Сван, — я согласен забыть все, что я знаю о вас и мисс Кэмпбелл. И, — тут он взглянул на Колина, — о ваших проделках, которые могли стоить мне очень дорого. Я делаю это только для того, чтобы показать вам, что я умею быть великодушным. Что вы на это скажете?» Колин расцвел. «Я должен сказать, что это очень благородно с вашей стороны, — возгласил он. — Это чертовски великодушно, парень, чертовски! Я был неправ и приношу свои нижайшие извинения. Что вы скажете, Алла Нойк?»
«Я скажу тоже. Это весьма благородно. Вам не придется сожалеть, если вы исполните свое обещание. Что бы здесь ни происходило, весь материал ваш».
Аллан почти уже забыл о своих похмельных страданиях. Прекрасное ощущение благорастворения, чувство восстановленной гармонии мира заполнили душу. Сван поднял брови. «Итак, по рукам?»
«По рукам»,
— сказал Колин.
«По рукам»,
— подхватил Аллан.
«Тогда порядок», — сказал Сван, облегченно вздохнув, но все еще сохраняя мрачную важность. «Только заметьте себе, что я ради вас нарушаю свои обязательства перед читателями, так что прошу не забывать о нашем уговоре и не пытайтесь...»
Над их головами с треском распахнулось окно, и содержимое большого ведра, нацеленное с убийственной точностью, обрушилось сверкающим водопадом на голову Свана. На мгновение он буквально исчез за завесой воды. В окне показалось искаженное негодованием лицо тетушки Элспет.
«Вы что, намеков не понимаете?» — вопросила она. «Я сказала, чтобы вы шли своей дорогой, и не стану повторять это дважды. Вот вам еще посошок на дорожку».
Неторопливо, словно нехотя, она подняла второе ведро и, тщательно прицелившись, опрокинула его на голову Свана. Окно со стуком захлопнулось. Сван не издал ни единого звука. Безмолвно и неподвижно он наблюдал за тем, как стремительно чернеет его серый костюм. Его шляпа стала напоминать мокрую промокашку, а из-под ее увядших полей глядели глаза человека, теряющего рассудок.
«Дружище!» — заревел Колин в изумлении. «Старая ведьма! Я сверну ей шею! Бог свидетель, я сверну ей шею! Дружище, вы не ранены?»
Колин запрыгал вниз по ступенькам. Сван сначала медленно, а затем все быстрее пятился от него.
«Дружище, постойте! Погодите! Вам следует переодеться в сухое!»
Сван отходил все дальше.
«Войдите в дом, дружище! Войдите в дом!»
Сван, наконец, обрел дар речи.
«Войти в дом?»
Пронзительно завопил он, еще поспешнее отступая.
«Чтобы вы могли спрятать мою одежду и выставить меня на посмешище? Нет уж, не трогайте меня!»
«Осторожно!» — закричал Колин. «Еще шаг, и вы угодите в озеро! Берегитесь!» Аллан резко обернулся. Через окно гостиной за ними с интересом наблюдала группа зрителей, состоящая из Дункана, Чепмена и доктора Фелла. Но прежде всего ему бросилось в глаза, искаженное ужасом, лицо Кэтрин. Сван все же каким-то чудом удержался на краю обрыва.
«Вы думаете заманить меня в этот притон? Вы — банда безумцев! Вот вы кто! И я еще вам покажу! Я выведу вас на чистую воду! Я сейчас...» «Послушайте, вы не можете уйти в таком виде! Вы простудитесь, так и помереть недолго! Заходите же!»
«Кроме того, — убеждал Колин, — вы окажетесь в самой гуще событий, прямо бок о бок с доктором Феллом!» Этот довод, похоже, заставил Свана призадуматься. Он явно заколебался. Источая потоки воды, он потер трясущейся рукой глаза и с мольбой во взоре посмотрел на Колина.
«Могу я на вас положиться? Даю слово.
Старая перечница затаила на вас злобу, но это уже моя забота. Пошли». Сван как будто оценивал все «за» и «против». Наконец он позволил отвести себя в дом. Под самым окном он нырнул, согнувшись пополам, словно ожидая порции расплавленного свинца. В доме все смешалось. Адвокат и страховой агент поспешно удалились. Колин сопроводил своего подопечного наверх сменить одежду. В гостиной Аллан, удрученный последними происшествиями, застал только Кэтрин и доктора Фелла.
«Я верю, сэр», — заметил доктор Фелл с величавой учтивостью, — «что вы сами знаете, что делаете».
«Ну, скажите откровенно, вы действительно находите разумным так враждовать с прессой? Что вы сделали с ним на сей раз? Окунули в бочку с водой?»
«Мы здесь ни при чем. Это все Элспет. Она окатила его из окна двумя ведрами воды». «Но зачем он приходил?» — спросила Кэтрин. «Он пообещал, что если мы будем держать его в курсе событий, он не напечатает ни слова. Во всяком случае, он так говорил до купели. Но что он думает сейчас, не берусь сказать». «Держать его в курсе чего?» — резко переспросил доктор Фелл. «Всего, что здесь происходит. Чтобы он знал, что же это, в конце концов, убийство или самоубийство. И что вы об этом думаете?» Алан на мгновение задумался. «А, кстати, что вы об этом думаете?» Доктор Фелл перевел взгляд на дверь в холл, чтобы убедиться, что она плотно закрыта. Он раздул щеки, покачал головой и снова уселся на софу. «Если бы только факты, — пробурчал он, — не были столь очевидны. Мне их очевидность весьма подозрительна. Я чувствую, что в них таится какой-то подвох. Я бы очень хотел знать, почему мисс Элспет Кэмпбелл пожелала вдруг изменить свои показания и готова поклясться, что собачий короб был под кроватью, прежде чем Ангюс заперся на ночь. Вы полагаете, что вторая версия может оказаться достоверной?» «Нет, ни в коем мере», — покачал головой доктор Фелл, ударяя тростью об пол. «Я считаю достоверной первую версию. Но это только усложняет проблему запертой комнаты. Если только...» «Если только что?» Доктор Фелл оставил последнюю реплику без внимания. «Конечно, от бесконечного перечитывания моих 27 пунктов проку мало. Еще раз повторяю, сами по себе факты слишком очевидны. Человек запирается на ключ, ложится в постель, встает среди ночи без тапочек, заметьте себе, и бросается в окно навстречу мгновенной смерти. Он, кстати сказать, это не совсем точно». Доктор Фелл поднял голову, оттопырив нижнюю губу. «То есть? Что не совсем точно?» «Ну, в порядке уточнения, Ангюс не скончался мгновенно. По крайней мере, так мне говорил Колин. Полицейский врач не смог точно установить время смерти, но он сказал, что Ангюс еще некоторое время был жив, хотя и без сознания». Маленькие глаза доктора Фелла сощурились. Шумное сопение, вздымавшее складки одежды на его животе, почти совсем стихло. Казалось, он хотел что-то сказать, но передумал и заговорил о другом. «Кроме того, мне совсем не по душе затея Колина провести ночь в башне». «Вы полагаете, это опасно?» — спросила Кэтрин. «Милая девушка, конечно, это опасно», — воскликнул доктор Фелл. «Всегда существует опасность, когда некая неведомая нам сила убивает человека. Разгадай ее тайну, и все в порядке. Но пока она нам непонятна». Он помолчал. «Вы, возможно, замечали, что то самое, чего мы всего более стремимся избежать, непременно с нами и случается. Взять хотя бы заключение Свана. Но здесь все много хуже. Колесо совершает полный оборот, и снова возникает прежняя опасность. Афинские архонты. Что же, черт меня побери, могло заключаться в этом чемодане? А сетка в торце? Очевидно, чтобы обеспечить доступ воздуха тому, кто сидит внутри. Но кому? Кому?» Бесформенные, отвратительные образы пронеслись в мозгу Алана. «Вы не думаете, что этот чемодан служит просто для отвода глаз?» «Возможно. Но если он ничего иного не значит, то вся конструкция рушится, и мы можем преспокойно отправляться по домам. Он должен что-то значить». «Какое-нибудь животное?» — предположила Кэтрин. «Которое, выбравшись из чемодана, закрыло за собой замки», — усмехнулся доктор Фелл. «Это не так уж трудно», — заметил Алан, — «если оно, то есть это животное, достаточно тонкое, чтобы пролезть сквозь решетку. Хотя нет, к черту, это не годится». Перед его внутренним взором возник чемодан с сеткой в торце. Сетка слишком частая, и ни одна змея в мире не проберется сквозь нее. «Кроме того», — продолжал доктор Фелл, — «есть еще эпизод с шотландцем с истлевшим лицом». «Но вы ведь не верите в эту историю». «Я верю, что Джо Флеминг действительно видел то, о чем рассказал. И это вовсе не означает, что я верю в привидения. В конце концов, такой трюк в лунную ночь 60-футовой высоты башни было бы нетрудно проделать. Старая шляпа и плед, немного грима. Но зачем?» Доктор Фелл широко раскрыл глаза и хищно засопел, пораженный внезапной мыслью. «Точно! Прямо в точку! Зачем?» Нельзя недооценивать значение этого эпизода, который заключается вовсе не в том, какого происхождения это явление, сверхъестественного или нет, а в том, зачем вообще оно понадобилось. Если, разумеется, в нем вообще есть смысл в нашем понимании. Он глубоко задумался. Найти содержимое этого короба — вот в чем наша задача. Какие-то стороны этого дела, разумеется, весьма незамысловаты. Вы, наверное, уже догадались, кто похитил дневник?
— Конечно, — мгновенно откликнулась Кэтрин. — Его похитила Элспет.
Алан потрясенно посмотрел на нее. Доктор Фелл, одарив девушку широкой благодарной улыбкой, взглянул на нее так, словно нашел в ней еще более яркую личность, чем мог предположить, и кивнул. —
Восхитительно! — буркнул он.
Дедуктивные способности, развитые интенсивными историческими исследованиями, прекрасно применимы в детективной работе. Не забывайте об этом, моя дорогая. Я сам давно это понял. Черт подери! Это Элспет, как пить дать!
Но зачем?
— воскликнул Алан. Лицо Кэтрин приняло знакомое суровое выражение, словно они вновь вернулись к своему спору двухдневной давности. Она заговорила уничтожающим тоном.
«Дорогой доктор Кэмпбелл, постарайтесь проанализировать все, что нам известно. На протяжении многих и многих лет Элспет была для Ангюса не просто домоправительницей.
Ну и что? А то, что она ужасно до смерти боится за свою репутацию и даже мысли не допускает, что кто-то может узнать ее тайну. Так?»
Алана так и подмывала сказать «совсем как вы». Но он сдержался.
«Да», — произнес он вслух. «Ангюс Кэмпбелл был человеком грубым и бесцеремонным, и вел дневник, которому мог поверить самые сокровенные. Ну, теперь вы понимаете?»
«Продолжайте».
«Так вот, за 3 дня до смерти Ангюс заключил еще один страховой полис, чтобы позаботиться о своей верной подруге в случае его смерти. Более чем очевидно, разве нет, что соответствующая запись в дневнике об этом поступке могла содержать и объяснение причин его вызвавших?»
Кэтрин многозначительно подняла брови и продолжала.
«Таким образом, становится понятно, что именно Элспет похитила дневник в паническом страхе, что люди могут узнать о ней правду. Припомните, что произошло вчера вечером, Алан. Как она реагировала, когда вы с Колином заговорили о дневнике. Как только зашла об этом речь, она сначала заявила, что все сошли с ума, а потом отвлекла вас, предложив это убойное виски. И, надо сказать, ей это удалось. Вот и все».
Алан присвистнул.
«Черт возьми! Кажется, вы правы.
Весьма признательна, дорогой. Если бы вы сами удосужились немножко пораскинуть мозгами, — заметила Кэтрин, сморщив свой очаровательный носик, — всего лишь понаблюдать и сделать выводы, к чему вы всегда меня призывали».
Последнее замечание Алан пропустил мимо ушей с холодным презрением. Он хотел было что-то съязвить по поводу герцогини Кливлендской и убогих выводов К. И. Кэмпбелла, но решил не ворошить лишний раз прах несчастной куртизанки.
«Значит, история с дневником не имеет прямого отношения к делу?»
«Трудно сказать», — развел руками доктор Фелл.
«Очевидно», — напомнила Кэтрин, — «что тетушка Элспет что-то знает, и, возможно, именно из дневника. В противном случае, зачем было ей писать в Daily Floodlight?»
«В самом деле».
«И поскольку она написала в газету, совершенно очевидно, что в дневнике нет ничего такого, что могло бы бросить тень на ее репутацию.
Тогда почему она не хочет нам все рассказать?
Если в дневнике есть указание на то, что Ангус был убит, то почему она не говорит об этом?»
«Если только, разумеется, — добавил Алан, — в дневнике не сказано, что он решил покончить с собой.
Алан, Алан, Алан. Не говоря уже о 3 имевшихся страховых полисах, Ангус заключил новый договор, заплатил взнос и потом написал в дневнике, что собирается покончить счеты с жизнью.
Это просто противоречит здравому смыслу. Вот и все».
Алан хмуро и нехотя должен был признать ее правоту.
35 000 фунтов повисли в воздухе, почти в ужасе зашептала Кэтрин. «И она не может заявить на них свои права. Почему никто не говорит с ней об этом? Почему бы нам, доктор Фелл, не попытаться вызнать у нее, что она скрывает? Кроме вас, похоже, некому. Ее все боятся».
«Я был бы весьма рад», — улыбнулся доктор Фелл.
Грозно, словно военный корабль, входящий в гавань, он повернулся, не вставая с места, поправил очки и воззрился на Элспет Кэмпбелл, которая стояла на пороге. Лицо ее выражало одновременно и гнев, и боль, и неуверенность, и страх вечного проклятия. Но они успели уловить лишь ускользающую тень этих эмоций. В мгновение ока, сжав зубы, она явила собой несокрушимую гранитную решимость. Но на доктора Фелла это не произвело ни малейшего впечатления. «Так что, мэм?» — спросил он, как бы между прочим. «Вы и впрямь похитили дневник?»